Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в столице Монголии, Улан-Баторе, где введено чрезвычайное положение в связи с массовыми беспорядками, организованными оппозицией, и довольны итогами парламентских выборов, перекрыто движение в центральной части города, улицы патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих численностью более 2000 человек. Бронетехника внутренних войск взяла под охрану правительственные здания, посольства, здания парламента, центр сберком и ряд других объектов государственного значения. Накануне оппозиция выступила с требованием пересмотреть результаты воскресных парламентских выборов, на которых победу одержала правящая монгольская народно-революционная партия. Тогда на улицу Улан-Батора вышли около 8000 протестующих. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, Иван Васильевич. Добрый вечер, дорогие друзья.
Напоминает ли вам то, что происходит в Улан-Баторе, те события, которым вы были свидетелями в Киеве?
Да, безусловно. Но я хочу сказать, что, в общем, Монголия считалась когда-то там 16-й или 17-й республикой, входящей в Советский Союз, хотя это было суверенное государство, но полная лояльность и тесные связи Советского Союза, руководства Коммунистической партии и Монгольской Коммунистической партии, в общем, говорили о том, что это почти одно и то же одинаковое государство. И вот видите, мы находимся в одном полушарии, и у нас тут, в общем, тихо лето подбирается к своему экватору, у нас наступает мертвый политический сезон, а, в общем, в Монголии кипят такие нешуточные политические страсти, которые, в общем-то, даже можно сказать, можно назвать насильственной революцией. Знаете, я недавно написал книжку, называется «В аквариуме жизни», где в четвертый фактор я рассказываю про оранжевую революцию, и в эпиграф вынесена мысль одного из величайших сынов Америки, Джона Фицджеральда Кеннеди. Она звучит так: «Тот, кто делает мирная революция невозможными, делает насильственные революции неизбежными». И, по всей видимости, то, что происходило в Киеве, власти хватило, может, она более цивилизованная, более европейская была, хватило, в общем, политического такта, разума и выдержки допустить мирную революцию, а монгольское руководство, по всей видимости, тотально сфальсифицировало выборы. Вот эта правящая партия, Народная революционная партия, она, в общем, пошла на тотальную фальсификацию, хотя там всего 75, по-моему, членов парламента. Вот. И это привело к тому, что революция стала насильственной, и насильственная революция стала неизбежной. Это, конечно, плохо, но это серьезный урок. И то, что президент Монголии сегодня объявил, что были допущены нарушения в ходе выборов, это, в общем, серьезная победа оппозиции. Но еще раз говорю, победа может оказаться первой, потому что нельзя побеждать в политической борьбе, сжигая здания или офисы партии, которая является вашим политическим противником.
Главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Марк Гольдман, доктор исторических наук, внимательно следит за происходящим в Монголии.
Ситуация в Монголии во время избирательной кампании была такова, что обе партии шли примерно ноздря в ноздрю. И вдруг такое вот неожиданное превосходство МНРП над демократической партией, которая влечет много вопросов, оно вызвало такой взрыв недовольства со стороны сторонников демократической партии Монголии. У них есть расхождение по чисто практическим вопросам и, главное, по вопросам пользования крупных месторождений природных ресурсов. Демократическая партия считает, что выгодами от извода в эксплуатацию этих ресурсов должны пользоваться все население страны. Каждый монгол должен иметь определенную долю в природных сокровищах, то есть иметь определенное количество, видимо, акций. А МНРП считает, что все доходы от этого должны быть сосредоточены в руках правительства, которое должно централизованно распределять их среди населения из фонда «Дары Родины». Такого открытого бунта и кашемировой революции, я думаю, в Монголии не будет.
Напомню, что у нас Прямой телефонной связи Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза. Говорим об оранжевой революции в Монголии. Напоминает ли вам вот это противостояние идеологии, которое характерно для сегодняшнего Улан-Батора, то, чему вы были свидетелями во время оранжевой революции на Украине? Слово Ивана Старикова.
Да нет, я думаю, что здесь несколько иные подходы. На самом деле, действительно, разная, наверное, политическая культура в Монголии и в Украине, к тому или на Украине, когда это происходило и началась вся кампания ровно 4 года назад. Я хочу напомнить, что Виктор Ющенко 4 июля 2004 года на Спивачьем поле выдвинулся и в этот день он сдал документы в Центральную избирательную комиссию на пост президента, и там в ходе противостояния и оранжевой революции были выборы президента, не парламентские, в общем, выборы. Поэтому разные ветви власти, в общем, это главное на сегодняшний день отличие. И второе, там реально было столкновение, в общем, элит. Это старой Леонида Кучмы элиты и новой демократической элиты, которая олицетворяла с бывшим премьер-министром Виктором Ющенко. Хотя есть определенные совпадения, потому что Цигадина Джанет, если ошибся вот, в произношении, прошу извините, уважаемых радиослушателей, он тоже бывший, тот, который демократическую партию оппозиционную возглавлял на этих выборах, он тоже бывший премьер-министр. Относительно мотивов главных, но было сказано, что не согласилась монгольская часть монгольского общества, чтобы бюрократия в лице правящей партии распределяла природное богатство. И мне кажется, что вот это весьма симптоматично, потому что с одной стороны она демократическая партия, с другой стороны, вообще-то, она отстаивала достаточно популярные совсем недавно у нас идеи, которые, в общем, олицетворялись, по крайней мере, на выборах 2003 года правления «Блок Родина». Это Глазьев, Дмитрий Рогозин тогда тоже предлагали отобрать ренту и раздать природную, раздать ее народу. Поэтому я, честно говоря, серьезно по этому поводу тревожусь, потому что российский капитал достаточно серьезно присутствует в Монголии. Это и Эрдонет, и железные дороги, и крупные компании, вот тот же Базел и тот же Русал. Я думаю, что это приведет к тому, что степень вложений, инвестиций монгольская экономика для России станет достаточно рискованной, и это может серьезно повлиять на наши взаимоотношения в будущем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, почему терпит поражение оранжевой революции в Монголии, беседуем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Константин Затулин, первый зампред Думского комитета по делам СНГ, видит корни происходящего в многоукладной экономике Монголии.
Монголия фактически была во всех отношениях интегрирована в общие дела с Советским Союзом. И сегодня, через столько лет после происшедшего в 91 году, это становится поводом для довольно своеобразного политического процесса. Я не могу сейчас однозначно ответить на вопрос, кто прав, кто виноват. Но во всяком случае ясно, что это достаточно новое явление для страны, которая всю жизнь жила в условиях патриархального уклада. Это страна, где сталкиваются между собой традиционный уклад, остатки такого наивного и примитивного социализма и новые рыночные отношения. И все это создает совершенно неожиданный коктейль, если добавить к этому еще геополитические обстоятельства, которые, например, привели президента Буша в Монголию, и которые сегодня в Монголии заставляют многих одновременно с надеждой и страхом смотреть на существующий рядом Китай, в котором есть внутренняя Монголия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии, мы беседуем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, небольшое терминологическое замечание. Оранжевая революция – это все-таки революция, при котором власть не рискнула прибегнуть к силе. В данном случае, я думаю, данный термин не подходит. А вообще, если говорить, то в последнее время произошло несколько выборов, оспаривание которых привели к кровопролитию. Это в Армении, Зимбабве и вот теперь Монголия. Но потери в Армении приблизительно среднегеометрическая от потерь человеческих жизней в Монголии и Зимбабве. Но насколько различается реакция на эти события? По поводу Зимбабве уже собрали Совет Безопасности. По поводу Монголии всего-навсего вы устроили передачу. По поводу же Армении вообще ничего не говорят. Скажите, ну чем объясняется различие международной реакции на столь, в общем, одинаковые внешние события?
Да, почему, по-вашему, столь невелик международный резонанс происходящего в Улан-Баторе? Слово Ивану Старикову.
Олег, ну я, во-первых, хотел бы сказать, также, поскольку культура спора – это всегда культура дефиниций, относительно того, что власть на Украине не прибегала к силе, я с вами согласен, но и оппозиция не прибегала к силе. За все 3 месяца оранжевой революции на Украине не было разбито ни одно окно. Собиралось не роду не 8 тысяч, как в Монголии, а собиралось до миллиона в отдельные дни. Я был тому живым свидетелем и готов, что называется, на Библии это подтвердить. Теперь относительно, почему такая разная реакция. Безусловно, величина государства здесь важна. Все-таки Монголия небольшое государство, находящееся несколько, так сказать, на обочине от мировых центров, по крайней мере, европейской там цивилизации или тех стран, которые сегодня являются развитыми. Вот. И я думаю, что независимо от того, какова будет реакция, нужно делать вывод в первую очередь российской власти. Еще раз подчеркиваю, можно до определенного момента закручивать гайки и закрывать клапана, но давление в котле, который называется общество российское, будет нарастать. И в конце концов эту крышку сорвет. И то, что это произошло в Монголии, является как раз примером, в общем, того, что нельзя власти развращаться, что называется, до безобразия. И когда из 75 депутатских мандатов, при том, что абсолютно равные шансы имели обе партии, и партия власти, и оппозиционная партия, вдруг оказалось, что при подсчете голосов примерно 30-40% было сфабриковано, сфальсифицировано, это явилось катализатором вот этого, вот этих серьезнейших беспорядков. Поэтому, когда высокомерно наша партия власти, партия действующей бюрократии «Единая Россия» высокомерно отказывалась от дебатов во время избирательной кампании и разговаривала сама с собой. У меня всегда человек, который разговаривает сам с собой, вызывает определенные аналогии. Вот, во всяком случае, он выглядит достаточно странно. Поэтому я думаю, что отказываясь от дискуссий цивилизованных, правящие партии и пытаясь подавить политическую конкуренцию, усугубляют ситуацию. Это произошло в Монголии. Поэтому в первую очередь, поскольку мы, в общем, соседи являемся с Монголией, я там бывал много раз, поскольку я сам из Новосибирска, в Алтайский край ездил, бывал на границе, я могу сказать, что, безусловно, Россия, как стране, которая имеет достаточно протяженную границу с Монголией, нужно делать из этого серьезные выводы относительно того, что пора отказываться от сувенирной или суверенной демократии и переходить на нормальную демократию. Это будет означать, что не будут вот таких, когда штаб-квартиру правящей партии могут поджечь.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, видит в происходящем в Улан-Баторе все признаки цветной революции.
Безусловно, то, что происходит сейчас в Монголии, это классическая цветная революция с очень понятными геополитическими целями. США необходимо создать полюс санитарного кордона между всеми теми потенциальными союзниками России, которые находятся к югу и к западу от нее. И также для того, чтобы обрести плацдарм для дальнейшего отчленение Тибета и Синьцзянь-Уйгурского автономного округа от Китая. Поэтому это, безусловно, американская стратегия, та же самая, с которой мы сталкиваемся в странах Южного Кавказа, на территории постсоветского пространства от Прибалтики до Черного моря. Поэтому, да, это цветная революция. И очень обидно, что Россия не отвечает, что опять американцы в авангарде всех этих деструктивных событий.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот и в Монголии, и в России, ну, сырьевая, ну, экономика, да, сырье сейчас в цене. Поэтому власти абсолютно не заинтересованы ни в каких демократических реформах, да, и с народом им считаться не надо, им и так хватает, да. А в Грузии и на Украине там тормозного сырья нет. Там нужны действительно демократические реформы, да, и они объявили, что они пойдут, ну, по европейскому пути, да. Поэтому власть там считается с народом, да, а в России с народом считаться не нужно, потому что нет ту часть народа, можно подкупить на нефть и доллары, да, ну, а на остальное просто можно плюнуть. Вы согласны с этим?
Владимир, можно я скажу?
Да, пожалуйста, Иван.
Я аплодирую слушателя из Тулы, не расслышал, как звать.
Николай.
Николай, я аплодирую вам, потому что вы оказались на голову выше наших уважаемых геополитиков, господина Дугина и господина Затулина, которые в очередной раз во всем обвиняют проклятых американцев, хотя у американцев нет ни общей границы, и вообще там американский бизнес в Монголии является, в общем, величиной ускользающей, в отличие от России на сегодняшний день, вы абсолютно точно поставили диагноз. На самом деле природные ресурсы могут служить на благо населения только в двух случаях. Либо это фамильные династии, как в Эмиратах, но там надо много нефти и мало людей. Либо развитая демократия, не сувенирные, суверенные и другие прилагательные, а настоящие демократии, реальные демократии, вот, как, например, в Норвегии или в Канаде, то тогда, на самом деле, природные ресурсы, в общем, служат. Во всех остальных случаях это классические такие латиноамериканские режимы, где правящая верхушка набивает себе карманы и делает все для того, чтобы не, атомизированное общество не было объединено, не было институтов гражданского общества, которые бы могли вести равноправный диалог с властью, в том числе и через политическую конкуренцию, настоящую политическую конкуренцию, через нормальные, прозрачные, честные выборы, где происходит смена власти без битья стекол и зажигания офисов.
Слушаю вопрос от Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вам, я хотел задать такой вопрос. Есть ли в Монголии политическая партия, которая была бы близка Народно-демократическому союзу? Это первый. И скажите, известно ли вам, какое количество политзаключенных сейчас есть в Монголии? Ну, как скажем, проводились ли там судебные процессы, как над Ходорковским, допустим, Юрий Шутов? Нет ли преследований? Были ли, есть у вас, скажем, данные об убийстве политических оппонентов, как, скажем, была убита, скажем, Юдина, корреспондент газеты «Советская Калмыкия», или, скажем, как был убит Щекочихин и так далее. Вот на этом аспекте вот можно как-то остановиться?
Да, но вот теперь уже после случившегося мы знаем, что такие случаи есть. Слово Ивану Старикову.
Вы знаете, уважаемый коллега, я не специалист по Монголии, не буду вам врать, поэтому мне, честно говоря, не очень известно относительно ситуации, насколько там власть озабочена преследованием по политическим мотивам и сколько там политзаключенных. Таких данных у меня нет. Но для меня абсолютно очевидно, что в этой, в общем-то, находящейся, еще раз подчеркиваю, в стороне от европейских, североамериканских и других африканских столиц, которые у всех на устах, Улан-Батор, мы там, ну, в общем, достаточно редко вспоминаем, происходят события, которые являются очень серьезным сигналом для вот таких авторитарных или полуавторитарных, или режимов, как еще называют, гламурного авторитаризма. потому что до определенного момента даже высокие цены на нефть, на металл, Монголия очень богата, допустим, медью, вот, они позволяют штопать дыры, которые получаются в результате неэффективного государственного управления. Эти шальные нефтегазовые деньжата, они до определенного момента, в общем, позволяют власти скрывать промахи и ошибки своего управления. Но это в условиях современного общества, если хотите, и общества информационного, постиндустриального, общества 21 века, совершенно другой динамика общественных политических процессов, шансов на устойчивое сохранение недемократических режимов. Даже в таких странах, как Монголия, в общем-то, согласитесь, страна, которая не имела там европейских демократических традиций, и все это отчетливо говорит о том, что это серьезный сигнал и предупреждение, что, ребята, пора опомниться для того, чтобы это не стало происходить и в России.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли теперь ожидать в Монголии политических репрессий в отношении оппозиции? Существуют ли там схожие законы об экстремизме, как в России? Я вижу, вы знаток оранжевых революций. А как насчет коричневой революции в России? Возможно ли она? Спасибо.
Хороший вопрос, Александр. Ну, давайте я постараюсь по порядку ответить относительно репрессий. Я не думаю, что будут массовые репрессии сегодня в Монголии. По одной простой причине, очень симптоматично, что президент республики уже признал о серьезных нарушениях в ходе подсчета голосов. Поэтому у меня есть определенная доля оптимизма осторожного, что будут либо пересчитаны голоса и некий восстановлен паритет между оппозицией и правящей партией. Это вот первое обстоятельство, этот сигнал уже сегодня в заявлении президента Монголии прозвучал. Вот. А вторая часть относительно вопроса, связанного
с коричневыми революциями,
то мне кажется, что да, такая угроза существует. Она существует в России, и эта угроза увеличивается с каждым днем, потому что это есть определенная закономерность. На смену серой власти, как правило, приходит коричневая. Если серая власть не понимает, что необходимо возвращать страну в демократический путь.
Напомню, что в столице Монголии, Улан-Баторе, введено чрезвычайное положение в связи с массовыми беспорядками. О том, почему терпит поражение оранжевой революции в Монголии, мы беседуем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ямало-Ненецком округе при крушении вертолета Ми-8 погибли 9 человек, 7 выжили. Всего на борту вертолета, привозившего нефтяников, находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Причина катастрофы неизвестна. Эксперты Ростехнадзора не подтвердили версию о взрыве бытового газа в жилом доме в Сочи. В результате взрыва в среду рано утром погибли 2 человека, пострадали свыше 30. В Ингушетии, в городе Малгобек, 2 милиционера погибли и 5 ранены в результате вооруженного нападения. В Иерусалиме палестинец на бульдозере врезался в автобус, а затем стал давить пешеходов. По меньшей мере 3 человека погибли, десятки ранены. Полицейские застрелили палестинца. Власти называют случившееся терактом. В столице Монголии, Улан-Баторе, в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Беспорядки начались после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая Монгольская народная революционная партия. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что отдает приоритет дипломатическому решению конфликта с Ираном. В то же время Буш подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все возможности выхода из ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В Афганистане при покушении на губернатора провинции Нимрос в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал. Пакистанские силы безопасности задержали 52 боевика в горном районе Хайбер у границы с Афганистаном. В Чите проведены обыски в квартирах нескольких активистов Российского народно-демократического союза, который возглавляет экс-премьер Михаил Касьянов. Компьютеры, записные книжки и мобильные телефоны изъяты у тех, кто участвовал в сборе подписей в поддержку движения Касьянова кандидатом в президенты России. В Баргузинском районе Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек. 2 из них – дети, ведутся лабораторные анализы. В столице Дании вандалы осквернили могилу знаменитого писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в столице Монголии Улан-Баторе введено чрезвычайное положение в связи с массовыми беспорядками. Почему терпит поражение оранжевой революции в Монголии? Об этом мы беседуем с Иваном Стариком, членом руководства Народно-демократического союза. Он у нас находится на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает случай Монголии исключительным.
Я очень не люблю формулировку «цветная революция». Я не понимаю, что это такое. Что-то искусственное. События в Монголии – это отражение некоторого нового процесса, который появился в последние там 10 лет, когда избирательная кампания не заканчивается с выборами, и даже она может не заканчиваться с признанием тех или иных результатов. И сейчас вот это докатилось до Монголии, что вполне естественно, потому что Монголия по своему типу развития очень похожа на постсоветские республики. Так что здесь проявление некой общей тенденции, правда, результаты могут быть совершенно иными, потому что одно дело, когда в Европе можно апеллировать к европейскому общественному мнению, как это было в случае с Украиной, как это было в случае с Грузией. Монголия настолько далеко и, в общем, трудно понимаема для внешнего мира, что там повторить результат, который был достигнут, допустим, в Сербии или на Украине, наверное, будет очень сложно. И, кроме того, там есть такая мощная региональная сила, как Китай.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Стариков, а вы не думаете, что американцам было бы совсем неплохо иметь одну или две базы, так сказать, в Монголии, так же, как они имеют, допустим, в Киргизии? И причем дело совсем не в России. Тут и талибы недалеко, тут и Китай рядом, а иметь со стратегической точки зрения базу в Монголии для американцев было бы очень выгодно. Вот мне так кажется. А ваше мнение? Благодарю вас.
Безусловно, Соединенные Штаты, как мощное экономическое и военно-политическое государство, заинтересованы в увеличении своего влияния. Что ж, таковы жестокие правила глобальной конкуренции. Но Соединенные Штаты расположены достаточно далеко от Монголии, а Россия гораздо ближе. Поэтому, если мы проигрываем в этом соревновании, то тут нужно, наверное, обратиться в первую очередь в свою сторону. Я еще раз подчеркиваю, что влияние экономическое России на Монголию несоизмеримо выше, чем, допустим, тех же Соединенных Штатов. Это отчетливо видно, если вы посмотрите даже по объему торговли между Россией и Монголией, Соединенными Штатами и Монголией. Это даже трудно обсуждать. Поэтому тут, что вместо того, чтобы стоять в углу с обиженным, надув губы и обижаться на весь мир, России давно пора уже отказаться от имитации различных вещей. От имитации, что в России есть демократия, от имитации, что в России есть принцип разделения властей, от имитации, что в России есть свободное средство массовой информации, независимые суды и так далее. Вот, по ровным счетам, имитация, отказаться от имитации, что Россия увеличивает свое присутствие в окружающем мире, оно сжимается. Россия потеряла, к сожалению, статус не только сверхдержавы, каким был Советский Союз, но и статус региональной державы. Вы согласитесь, что даже влияние России, как такого земли Хартланда, той части, в общем, бывшего Советского Союза, которые тянулись в бывшие союзные республики, они сейчас в ужасе разбегаются. Нельзя видеть всю политику через размер отпускных цен на нефть и газ. Поверьте мне, что деньги важны в политике, но отнюдь не являются самыми главными. В политике все-таки важнее идеи, в том числе и в глобальном динамично меняющемся мире. Если у нас есть эти идеи, значит, мы можем составить конкуренцию американцам. Если у нас этих и у правящего класса России нет этих идей, значит, мы будем проигрывать, вот и все.
Павел Зарифуллин, руководитель федеральной сети международного евросийского движения, видит происходящий в Монголии заокеанский след.
Никаких нет сомнений, что события в Монголии инспирированы американцами. Они инспирируют оранжевую революцию, цветные революции, и будут это делать, и в Центральной Азии, и в Закавказье, в Украине, и, естественно, в Монголии, и будут откалывать Китай, потому что Синьцзяном занимаются они очень плотно. Их задача создать между Россией и Китаем санитарный кордон и пустить по ним новый транспортный коридор. И причем это не утопия, это, естественно, за тем, как протестуют против Народной революционной партии в Монголии и по недовольству выборов, мы сразу видим технологии, которые мы видели уже и в Белграде, и в Украине, и в Киргизстане. Поэтому Народная революционная партия должна проявлять жесткость. Если надо обратиться к помощи к братской России, России должны им помочь, потому что Монголия всегда был наш стратегический и надежный партнер.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу горячо пожать руку вашему гостю, который четко определил, что культура дискуссии есть культура дефиниций. А поскольку многие неразвитые политологи и эксперты до сих пор не понимают, что есть революция, что есть оранжевая, мне кажется, надо сфокусироваться на двух краеугольных признаках. Во-первых, должно быть большое организационное и финансовое, ну как минимум 22 миллиона долларов, участие Бориса Абрамовича Березовского в некотором мероприятии. А во-вторых, его после успешного завершения мероприятия должны грубо кинуть, после чего он должен обиженно судиться, пытаясь получить назад свои деньги. Вот вопрос в связи с этим. Присутствует ли в Монголии Борис Абрамович Березовский и в какой мере? Спасибо.
Он уже перечислил наш гость, какие российские компании заинтересованы в ситуации, слово Ивана Старикова.
Я назвал, что там присутствуют компании, которые возглавляются сегодня там тем же Олегом Дерипаской, насколько мне известно, ряд компаний, которые связаны с российскими железными дорогами, металлургическими компаниями. Вот. Поэтому я не знаю, присутствует ли там автомобильный альянс создания в начале 90-х Бориса Березовского. Вот, честно говоря, не слышал. Но у нас же, я тут обращусь, лучше не скажешь, Александр Ильич Проханов, по-моему, как-то сказал, что если какая-нибудь негритянка родит вдруг бегемота, то в этом обязательно будет виноват Борис Березовский. Вот, поэтому я думаю, что если вернуться серьезно вот к теме обсуждения, то, что на сегодняшний день произошло, то некоторые из моих оппонентов, уважаемых, вот тот же Зарифолин Павел, они, в общем, и перед этим Александр Дугин, оба употребили слово «санитарный кордон» для того, чтобы отсечь Китай от России, сделать новый транспортный коридор и так далее. Поверьте мне, что сегодня, если уж говорить откровенно, я вижу единственную внешнюю угрозу для России – это динамично растущий Китай. Вот если мы с вами вот эти 7500 километров российско-китайской границы представим, как это тонкая мембрана, то хочу обратить ваше внимание, что с китайской стороны давление увеличится там сегодня, около 350 миллионов граждан Китая проживает. А с другой стороны, это Восточная Сибирь и Дальний Восток, российская. Обезлюдивают эти территории, мы же отчетливо это видим. И с одной стороны давление растет, а с другой стороны давление падает. Не нужно быть большим геополитическим стратегом, чтобы понимать, что когда-то эта мембрана лопнет. Либо начнется диффузия. Диффузия уже началась. Мы сегодня видим масса китайцев, которые ассимилируются, заключают фиктивные браки на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири с российскими гражданами. Поэтому я вместо того, чтобы заниматься глупостями и в очередной раз бодаться с дядюшкой Сэмом, я бы заботился вот этой, на самом деле, частью. Потому что есть более миллиарда населения сегодня. Экономика, которая последние 7-8 лет растет более 10% в год и сдерживает, потому что считают ее перегретой на границе с Россией. И несколько другая цивилизация. Это все-таки восточная цивилизация. А мы при некой отличие от европейцев, все-таки большая часть европейская цивилизация. Поэтому я вижу, что наше стратегическое партнерство, уважаемые коллеги, больше с Соединенными Штатами, чем с Китаем. Ну вот так я понимаю. Не хотел бы, чтобы время подтвердило, что я был прав. Поэтому нам, если серьезно сегодня озабочиваться проблемой, то эта проблема не в бряцании ржавыми доспехами и доедании советского наследства, о реальном восстановлении российской экономики и на основе не только сырьевых огромных нефтедолларов, а тех высоких технологий, про которых все говорят,
но пока, к сожалению, ничего не делается. Потому что для того, чтобы общество развивалось, в 21 веке Россия развивалась в постиндустриальном информационном обществе, необходима свобода граждан, возможность реализовываться каждому гражданину, чтобы миллионы человеческих душ, сердец были свободны в реализации себя. А если мы видим тотальную дебилизацию населения на первом и втором государственных телеканалах, на НТВ и так далее сегодня, то я понимаю, что дебилами управлять, конечно, проще, но выиграть глобальное сражение в 21 веке с дебилами невозможно. Я не хочу сказать, что мои уважаемые сограждане дебилы, просто власть делает все для того, чтобы народ не задумывался, что на самом деле происходит в России и вокруг нее.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, узнает сценарий очередной оранжевой революции.
В определенной степени это пример. Вот используется одно и то же, результаты выборов протестуются, зачастую с очень малыми основаниями, после этого, так сказать, выводятся свои сторонники на улицы и доказывается, что это большинство народа. Но, с другой стороны, я не думаю, что здесь настолько сильное внешнее влияние, как это было в других случаях на постсоветском пространстве. Я считаю, что для успеха важнее всего то, в какой степени, в том числе и финансово, зависит руководитель государства. Потому что решительные действия против тех, кто, по большому счету, нарушает законодательство, они блокируются тем, что они опасаются блокирования своих финансовых средств. Есть такая ситуация или нет? Посмотрим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Тут хотел подтвердить то, что вот говорил предшествующий, значит...
Оратор.
Оратор, да. Что вот я работаю... перегоняю машины с Дальнего Востока, каждый месяц еду от Владивостока до Москвы и обратно. И, значит, Китай крепнет очень сильно, потому что я и служил в погранвойсках раньше на Дальнем Востоке, и в Монголии бывал несколько раз. Все это очень, ну, наблюдаю, вижу. У меня вот такой вопрос к нашему президенту и премьер-министру. Значит, вот мне 52 года, у меня, значит, поздний брак, старшему сыну 6 лет исполнилось, вот буквально несколько дней, младшему 1.5 года, и осенью у меня родится еще сын, 3-й, понимаете, вот так вот, такой я. Значит, я патриот своей родины, я понимаю, что решение демографической проблемы, если население будет уходить, а вот последнее время я наблюдаю, буквально каждый месяц едешь, населенные пункты, которые полгода назад еще были, работали, заводы закрываются, народ просто болтается неизвестно куда. Так вот, значит, ну я, значит, воспитывая своих детей, постоянно трясу чиновников, пытаюсь пробить какие-то детские пособия, ну что, все, что возможно по закону, трясу их, не даю им покоя. И они мне говорят, вот последнее время, знаете, я несколько раз уже слышал такое, что не нравится тебе в этой стране, уматывай отсюда. Я говорю, почему я русский, у меня отец воевал, я русский, почему я должен ехать куда-то? Значит, и вот я хотел спросить, это вот идея выгнать меня из страны, из этой, что я не нужен здесь, и мои дети не нужны, получается так, президента или же местных, региональных, значит, как вот быть, вот я не понимаю вот этого.
Как, по-вашему, Иван Валентинович, заставит ли ситуация в Монголии обратить Россию внимание на сопредельные собственные территории? Вам слово.
Вы знаете, Владимир, мало у меня на этот счет оптимизма, честно говоря, и надежд, поскольку, если уж такие, мы потеряли таких стратегических партнеров, как Украина, Грузия, почти потеряли Белоруссию. Только формально у нас хорошие отношения с тем же Казахстаном, такие крупнейшие страны на постсоветском пространстве. Я не думаю, что сильно мы заботимся по поводу потери Монголии. Но я бы хотел вот моего земляка Владимира в этом смысле поддержать. Почему? Потому что для того, чтобы чиновники не хамили, для того, чтобы чиновники исполняли свой долг, а они на всякий случай наняты, Владимир, вами, в том числе, потому что вы перегоняете тяжелым своим трудом по дорогам. Я ездил из Новосибирска до Владивостока на автомобиле, знаю, что такое там от Читы до Хабаровска дорога. Вот. И зарабатываете, в общем, очень небольшие деньги, тяжелейшим трудом. И те люди, которых вы какие-то налоги с этих денег платите, и на эти деньги существует, в общем-то, все чиновничество российское, и те люди, которых вы наняли, вы их наняли на работу, не они вас, а вы их. Они ведут себя по-хамски только в том случае, если нет институтов контроля. Такие институты контроля — это нормальная демократия. Чтобы эти чиновники и та партия, которая, в общем, олицетворяет этим чиновничеством, она не имела никаких шансов выиграть на следующих выборах. Поэтому она делает все возможное, чтобы остаться. А делает она это нечестно, вводя различные абсурдные ограничения, отказываясь от дебатов, не допуская оппозицию. Вот сегодня как раз рассматривался в Верховном суде иск Союза правых сил по отношению к Центральной избирательной комиссии по поводу того, что, в общем, не дали ей провести нормальную кампанию, изъяли там агитационные материалы и так далее сегодня. В нормальном цивилизованном обществе человек, который знал Центральную избирательную комиссию, ну, как минимум, был бы уволен, а как максимум оказался бы за решеткой, за те проделки, на которые все закрывали глаза. Поэтому возвращаем Россию на путь нормальной демократии. И чиновники начинают выполнять свои обязанности и давать платить те деньги вам, вашей семье. Я вас, в общем, восхищаюсь вами в этих условиях. Ждать третьего ребенка — это, в общем, некий гражданский подвиг, поэтому дай бог, чтобы у вас все получилось и у вас родился, я не знаю, сын или дочь, и они уже жили в другой стране.
Слушаем вопрос москвича Николая Илларионовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Мне очень приятно, я частенько слушаю ваши передачи, и вот такие приятные передачи, которые вы ведете на таком огромном пространстве, раскрываете и привлекаете разных, очень разносторонних людей, которые давали бы ту или иную оценку. Разрешите, я брошу реплику. Во-первых, Монголия – это огромная страна с малым количеством населения, и имеет большое пространство, имеет с нами сопредельную территорию. Отсюда я хочу вам сказать, и граница. Граница не так сильно укреплена, как, допустим, укреплена с Китаем на всем таком протяжении. Надо отметить, что Япония является буфером. И несмотря на те, которые были противоречия с Китайской Народной Республикой, она все же в то время сдерживала. Но последние десятилетия, даже немножко я скажу больше, в Монголии появилось прокитайское и проамериканское направление. Больше всего, наверное, проамериканское. Поэтому, наверное, оно так и есть, что Монголия подогревается из-за океана. Но я хочу сказать вот почему, к чему. Наша страна вложила огромные средства в строительство Монгольской Народной Республики на всем ее протяжении и ее становление, начиная от панельных домов, разработок и так далее, и так далее. Особенно это является Эрденета.
Как по-вашему, Иван Валентинович, возрастет ли международное внимание к Монголии после случившегося вот в эти дни?
Нет, ну, безусловно. События, которые произошли в столице Монголии, они из ряда вон выходящие. В общем, достаточно спокойное во всех отношениях, казалось бы, государство. На самом деле, с огромной территорией, согласен с Николаем Илларионовичем. Вот, и это привлечет и будет предметом серьезного изучения политологов и специалистов в области международного права. Единственное, с чем я с Николаем Илларионовичем не соглашусь, есть внутреннее противоречие в его аргументах. С одной стороны, огромный, значит, интерес и китайское лобби, с другой стороны, американское. В общем, Америка и Китай, никто не скрывает, это два серьезных конкурента сегодня. Две страны, которые организованы абсолютно по-разному. В одном случае это либеральная экономика и демократия, в другом стране это коммунистический режим, достаточно авторитарный. Вот, поэтому как, чтобы в пределах одной маленькой честности Монголии два таких лобби существовало, мне представляется достаточно сложным. Вот, но мне кажется, что, безусловно, будет серьезный анализ сделан всему происходящему. И хотя референдум, Владимир Васильевич, вы повторяете, что терпит поражение оранжевая революция, я бы все-таки пытался с вами дискутировать, потому что президент Монголии сегодня сделал заявление, признал, что были допущены нарушения в ходе выборов. Хочу напомнить, что на Украине, в общем, победа оранжевой революции началась с того, что Верховный суд отменил итоги второго тура президентских выборов и назначил третий тур. Думаю, что в Монголии либо будут пересчитаны голоса, либо будет назначено повторное голосование по избранию в парламент. Это будет означать, что поражения как таковой оранжевой революции нет. А в общем, оппозиция постарается, чтобы, по крайней мере, политическая конкуренция была проходила в равных условиях.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил, признает закономерность оранжевых революций.
Оранжевые революции во всех странах, вне зависимости от уровня развития, это очень разные страны. Это и Украина, и Монголия, и Зимбабве, и ряд других стран, более развитых, европейских в некотором прошлом. Именно с неправильностей и с грубейших нарушений при подсчете голосов это закономерно, потому что то немногое вообще, что спрашивают у избирателей, это хоть за кого-то отдать их голос. И когда люди в массовом порядке приходят и голосуют за те или иные партии, а потом выясняется, что их голоса украли, опять же, то немногое, что у них спрашивают государство, и то, что они хоть в какой-то мере могут реализовать, понятно, что терпение людей не безгранично, именно поэтому и выливается в оранжевую революцию. Если, скажем так, центральные избирательные органы начинают мухлевать с подсчетом голосов и с ведением кампании, а это мы, к сожалению, имеем в целом ряде стран, то закончится это может весьма плачевно, в том числе для самих режимов этих стран.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я очень рад за древних моголов. Наконец-то у них пробудилось национальное чувство гордости за своих предков. И в контексте вот этих всех событий, которые проходят, они все-таки выглядят, вот эта система, следующим образом. Они не хотят, чтобы у них душили театры газом. Они не хотят, чтобы у них расстреливали школы. Они не хотят, чтобы у них взрывали дома. Система, которая построена на насилии, она не может долго жить. Она приречена. История ее отвергнет. Так что, Владимир Владимирович, делайте с этого выводы.
Вопрос Ивана Старикова. Вот к Монголии прилегают также депрессивные российские регионы. Может ли там повториться схожая ситуация?
Да нет, я думаю, что в ближайшее время, тем более в депрессивных регионах, не произойдет этого, поскольку революции проходят, как правило, и начинаются в столицах, потом уже, и пока, по крайней мере, у меня нет примеров, где бы по-другому, но я вот тут мне, Владимир Иванович, вспомнил, я у Блока, по-моему, есть строчки про Россию, он сказал, и как послушные холопы мы держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Вот, может быть, великий русский поэт Александр Блок был в начале прошлого века столь дальновиден, написав эти строчки, и России на самом деле придется опять держать этот щит, но для этого России нужно, для того, чтобы быть, в общем, настоящим щитом, для этого необходимо России стать демократической страной.
Слушаю москвича Сергея.
Здрасте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, хочу сказать правильно, что американцы действительно, они делают, это действительно нужно построить коридор и провести санитарный коридор, потому что Россия и Китай — две абсолютно хамские имперские помойки, которые все себя не умеют. Это первое. А во-вторых, меня совершенно удивляет, что кто-то там что-то хрюкнул по поводу того, что братскую помощь оказать. Короче говоря, второй Афган собирается в Монголию строить.
Да, следует ли, вот российский МИД уже отреагировал, следует ли Москве как-то активнее вмешаться в ситуацию, слово Ивана Старикова?
Упаси Бог нас пытаться ввести какой-нибудь новый ограниченный контингент интернациональных сил, как это было сделано в 80-м году в Афганистане. Я думаю, что в нынешней России это, даже если хотите, и не по силам. И не дай Бог, если власть пойдет на такое безумие. Но Россия, как страна, имеющая общую границу, экономические интересы с Монголией, безусловно, не должна безучастно, в общем, на этот процесс взирать. Она должна принять в этом активное участие. Но еще раз подчеркиваю, для того, чтобы быть эффективным, для этого необходимо иметь свою репутацию. если в России делается то же самое, что сделала российская власть, сделала то же самое с точки зрения фальсификации выборов и, в общем, проведения выборов достаточно, в общем, неравных условиях, в отсутствиях равной политической конкуренции, то сегодня России оказывать влияние с точки зрения собственного авторитета и призывать монгольскую оппозицию и, значит, партию власти и правящую верхушку Монголии, в общем, к порядку, к совести и к восстановлению диалога мирного, достаточно сложно сегодня, поверьте, потому что у самих репутация, мягко говоря, серьезно подмочена. Поэтому опять придется обращаться к уважаемым, как это происходило на Украине, помните, тогда в качестве посредника была Польша в лице господина Квасневского, который сел посередине между Ющенко и Януковичем, и они договорились по поводу третьего тура. Очень жаль, что Россию вряд ли кто пригласит сегодня в виде такого посредника для того, чтобы регулировать отношения между двумя вот этими серьезными враждующими политическими группировками в Монголии.
Какие государства бывшего соцлагеря, по-вашему, могут стать адресами очередных оранжевых революций?
Я думаю, что адресами могут стать те государства, Вадим Прохоров очень точно поставил диагноз, там, где нарушаются принципы равноправия, там, где принимаются абсолютно безумные, абсурдные ограничения для регистрации политических партий, допуска политических партий и противоборствующих политических сил к средствам массовой информации.
Спасибо. Напомню, что судьбу оранжевой революции в Монголии обсуждали с Иваном Стариковым. Он был у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.